Всем привет, с вами очередной, уже 50-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенд-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как обычно, Денис Бугарчев и Михаил Коцеевский. Привет, Миша!
Привет, это у нас в честь юбилея фамилии появились?
Да, у нас в честь юбилея появились фамилии, представляете? Вот так вот, Добби теперь свободен, у нас теперь есть фамилии. И что? Переходим к первой новости. Сразу, моментально.
Давай.
Не теряя времени.
Surprise, motherfucker.
Неплохо.
Так вот. Феникс возродился из пепла. Так я назвал эту новость. YouTube DL, который мы так обсуждали. В какой-то там позапрошлый, по-моему, раз. Что его удалили. Что все плохо, что копирасты лезут на наш свободный GitHub. Закончилось хорошо, его восстановили. Что именно случилось? Я так понимаю, история состоит в том, что поднялась волна из-за того, что можно так вот взять и удалить просто репозиторий. И, видимо, как говорят, с подключением SEO GitHub'а, большого человека, пришлось разруливать эту тему, и в итоге, во-первых, репозиторий восстановлен, во-вторых, вся история изменений в нем тоже восстановлена. Я так понимаю, единственный компромисс, на который пошли, это то, что из Redmi убрали прямо инструкцию по тому, как скачать конкретный клип, который, ну, естественно, под защитой и все такое, и убрали это из тестов. То есть по умолчанию это тоже не будет гоняться у всех и не будет опять же скачиваться и каждый раз нарушать правила. При том, что история репозитория сохранена, то есть это просто коммит поверх, это не новый репозиторий, который делает вид, что ничего такого не было.
Даже не посквошили как-нибудь хитро. Ну это ж можно было скрыть.
Но, да, ну, естественно, там замержить все последние изменения и все. Ну, собственно, можно было новый репозиторий сделать просто с нуля и все, без истории. Но нет. Честно говоря, вот кажется, вот примерно так оно должно было быть разрулено сразу. То есть, если у вас есть претензии, ну, собственно, ты ровно про это и говорил, что самое тонкое там место — это вот эти тесты и то, что прям одной командой тебе прям пишут ее, как нарушить, ну, закон, давай так скажем.
Закон.
Ну, что-то такое. Вот, соответственно, это все они убрали, все разрулилось. По-моему, просто какая-то потрясающе хорошая новость. Что ты думаешь?
Слушай, чемпионат мира по переобуванию в воздухе. GitHub такой за девелоперов. И прям вот мы типа... Они прям даже улучшили процессы, теперь они вручную будут это все рассматривать. И вот это все. Вопрос так, почему сразу так не сделали? Типа, я так понимаю, что вот этот вот DMCA, он предусматривает... DMCA, я правильно помню?
Да, DMCA.
Он предусматривает ответственность ну там YouTube или GitHub, если они не реагируют на такие клеймы. То есть, грубо говоря, на YouTube, если ты выкладываешь 11 друзей Оушена, к тебе приходят соблюдатели копирайта и говорят: удали. Если ты не удаляешь, ты начинаешь быть в этом виновен. Вот. Вот эта система, она и породила такие быстрые блокировки и удаления, потому что всем проще сначала удалить, потом разбираться. Вот. Что поменялось? Ну что, волна поднялась? Типа, почему сразу так не сделать было?
Ну, ты знаешь эту классическую фразу, да, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку.
Разверни мысль. Типа, это хорошая реакция на ошибку?
Ну, что типа, если дело не в том, случилась ли какая-то проблема, а дело в том, что после этого произошло. То есть, грубо говоря, кто-то кого-то всегда может на улице убить, но вопрос в том... Делает ли мы с этим что-нибудь? Или такие, ну, бывает, у людей убивают и ничего не делаем. Это принципиально две разные ситуации, хотя, казалось бы, да, результат, количество трупов одинаковое. Но мы понимаем, что что-то в этих ситуациях разное все-таки. Поэтому я бы не был столь жесток к GitHub. Ну, мы, собственно, подняли тоже эту волну в своих маленьких силах, да?
Да-да-да.
Потому что это действительно, ну, довольно возмутительная фигня и очень, ну, очень нехорошая по заходу, да? Потому что, как мы говорили в прошлый раз, где провести границу между картинкой с кодом, кодом, одной инструкцией, двумя и тремя для того, чтобы что-то украсть?
Да.
Очень тонкое, очень топкое место.
В сериале «Тед Лассо», помнишь?
Угу. Который мы рекламировали в одном из прошлых выпусков.
Его спросили, что такое офсайд. А он ответил так. Я вам отвечу, как Верховный суд в 60-х, по-моему, ну что-то такое. Про порнографию. Что мы не можем дать этому определение.
Но когда увидим, то поймем.
Да, когда увидим, то точно поймем. Вот похоже, что сейчас оно зиждется на этом. То есть одна инструкция, две инструкции. Ну, то есть какая-то авторитетная служба, которая за этим следит, и похоже, что она сломана. Вот. С другой стороны, вот это сейчас идет сильный перекос. Например, я тут выписал себе цитатку. Мы понимаем, что у кода есть много легальных сфер применения. Например, менять скорость воспроизведения для accessibility. Хорошая тема. Добавлять улики в борьбе за права человека. Что, блин? Помогать журналистам в факт-чекинге. И донлодить те видео, на которых нету никаких ограничений. То есть, ну типа, серьезно, ради того,
нет,
чтобы журналисты могли факт-чекать.
Несерьезно.
Супер смешно.
Нет, ты чё, это очень умно. Это готовая речь в суде.
Да, это вот... Очень хочется сейчас какой-нибудь кейген выложить, который заодно будет кричать, что свободу не палу. Ну или чему-нибудь.
Подожди, ты сразу очень много тем поднимаешь. Подожди, давай по порядочку. Во-первых, они это опубликовали. Это некий стейтмент о том, что это сразу несколько свобод. Они это опубликовали до возможного суда, что придает этому веса. То есть как бы отклоняет некоторые возможные судебные претензии, потому что люди такие, ну, что-то, блин, дофига звучит опасно, как будто мы покушаемся на какие-то свободы, не будем подавать в суд. Это во-первых, то есть это превентивная мера. Во-вторых, ну, а что, не покушается в какой-то степени? Мы же из-за этого тревожились, не из-за того, что конкретный YouTube DL, которым мы не пользовались, закрыли, а потому что эта тенденция плохая. Поэтому, да, это пафосно, это в духе уважаемый судья, уважаемый присяжный, мой клиент и все такое. Но так ли это... Настолько ли это не соответствует истине, насколько это пафосно? Мне кажется, это просто такой жанр специальный сказать про свободу слова.
Хорошо, я не против. Ну, давай еще раз. Если у меня будет кейген, который точно для того, чтобы делать пиратство нехорошее, мы против пиратства, но при этом будет рядом еще и какой-нибудь хорошей цели служить. Например, просить там свободы политзаключенным.
Но от того, что он просит, это политзаключенным лучше не делается. А вот если с помощью этого кейгена уйгуры противостоят тому, чтобы за ними следили, взламывая программу, но при этом в другом свободном мире с помощью этого кейгена воруют программы, это становится ровно случаем с YouTube DL.
Хорошо. Ну, то есть, как
поэтому ты не очень далек от ответа, а мне кажется, ответа, в общем-то, нет. И то, что мы наблюдаем, то, что ты говоришь, это перебор и переобувание, мы видим маятник, мы видим дискуссию, мы видим процесс нахождения компромисса в каком-то виде. В любом случае, явно нет какого-то консенсуса на эту тему. Даже в среде девелоперов, я думаю.
Хотя... Диалог? Хорошо. приходить и по одной, там, по одному письму закрывать репозитории, которым пользуются люди, плохо.
Диалог откатили хорошо. Же.
Откатили. Да, да, согласен.
Так пусть что так будет впредь. В целом все интересно развивается в любом случае, скажу.
Да, еще важный момент, что GitHub пообещал теперь в ручном режиме проверять все эти клеймы и в случае серых зон решать все в пользу девелоперов до предоставления каких-то серьезных доказательств. Надо было так сразу, хорошо, что они так уже. Если такими же формальными способами, как удаление из Readme, можно будет решать большинство проблем, я буду счастлив. Это круто.
Тем более, что кажется, что большинство проблем именно в этом, а не в том, что кому-то есть дело до того, что там эти яйцеголовые у себя на каком-то сайте, на который никто не ходит, написали, по большому счету.
Да, еще одна вещь, кстати, которую они пишут, что в основном вот эти жалобы, они про плагиат кода. Ну, как бы, там что-то не под той лицензией. Ну, ты понимаешь, что-то выложено под одной лицензией, а потом там под другой его распространяют. Так что, в принципе, эта штука работает и на девелоперов тоже. Вот, надо просто правильно готовить.
Ну, мы сейчас можем так далеко зайти, что в этом клипе тоже участвовали программисты, а вы украли их работу. Ну, такое.
Да, хорошо, согласен.
Хорошо. Ну что, давай к следующей теме. Эта темка у нас совсем короткая. Следующая тоже будет не длинная, но перед ней будет длинная, красивая и эпичная заставка.
Не ржи! О боже.
Извиняющая тишина в конце.
Да. В общем, почему у нас такая заставка? Потому что по ссылке, которую мы приложим к этой новости, вот была такая заставка, там видео, на котором показывают новые палитры, новую типографию.
Новый Tailwind, в котором добавились цвета, серые цвета холодные и теплые. Добавилась
новая вот типографика.
Новая типографика, а вот это вот замирание, а потом па-па-па-па-па с пением, это потому что появилась темная тема, о боже мой! Короче, большое спасибо Артуру, который скинул мне эту ссылку и разорвал меня на следующие полчаса. Как он правильно заметил, как будто фильм Нолана посмотрел, хотя Миша считает, что это «Мстители».
Да, это чисто «Мстители», мне кажется. Вот, я вообще не знал про такую штуку, а это, оказывается, хипстерский
бутстрап. В смысле, ты не знал, что такое Tailwind?
Нет.
Мы обсуждали. Это, короче, штука, когда ты CSS в классах пишешь. То есть ты пишешь margin-5 в классе, и у тебя появляется margin-5.
Да, это Atomic CSS, видимо.
Да, который мы много раз уже... Ну, собственно, это самый известный и популярный представитель Atomic CSS Tailwind, который позволяет писать совершенно ужасный, неподдерживаемый код. Пожалуйста, никогда не используйте его на своих проектах. У них в этом видео написан совершенно жуткий код. Там, если на паузу поставить, в самые эпичные моменты, там такой код просто, просто жутчайший. В классах все перечислено. BG Gray Margin 20. Ужас вообще. Ужас.
Если вот сейчас открыть tailwindcss.com, они это продают, что ли? Вот, и там есть такая гифочка, где постепенно добавляются классы и меняется то, что сверстано. Ну, честно говоря, оно впечатляет.
Серьезно? Кого?
Меня. Но кажется, что руками такое писать. Знаешь, что было бы круто? Собрать какую-нибудь фигню, где на ползунках ты это все делаешь. Вот чтобы дизайнеры там или менеджеры вообще без программистов вот это вот ползунками там эти классы добавлялись, и оно версталось без участия программистов. Вот это нормальное применение. Но если вы знаете CSS, то да, пожалуй, не стоит.
Это ужасный код, пожалуйста, не используйте на проектах Tailwind. Ужас какой. Если вам пофиг на дизайн и вам достаточно абы что, ну, возьмите Bootstrap и используйте дефолтную его тему.
Так там же то же самое.
Для Bootstrap миллиард... Нет. Там ты пишешь просто input, и на этот input навешано миллион всего. А тут ты, чтобы сделать закругленную кнопочку с этим всем, должен написать на нее все про нее. Что она rounded, что она там такая, что она... Ну, короче, это жуть. Это просто все очень плохо. Это ужасно, и так вообще нельзя писать. Это неподдерживаемо. Если проект разрастается, это становится еще хуже. И, короче, блин, это просто ужас какой-то.
Можно apply использовать. Ты можешь, типа, внутри классов использовать.
Не надо ничего из этого использовать.
Хорошо, понял.
Послушайте просто ролик, эту эпическую музыку. И у меня есть по этому поводу две шутки. Во-первых, Dark Mode Matters.
Да.
Как нас учит этот ролик. Вот. А во-вторых, как говорили авторы Tailwind, вы тут спрашивали у нас, куда идут ваши донейшены. Мы сделали ролик.
Неплохо.
Давай в общем, честно говоря, мне кажется, на что-нибудь другое можно было бы силы потратить, чем на такой ролик к Atomic CSS.
Да ты ж, во-первых, мы о них заговорили. У ролика была задача привлечь внимание. Привлекла. Я повторюсь, не помню, что есть такая-то штука. Вот, теперь она у меня вбилась в сознание. Mm-hmm. Я теперь, когда буду смотреть «Мстителей» или там еще что-нибудь такое...
Руки сами будут писать. Класс равно bg-grey rounded full.
77 тысяч лайков, 2500 ретвитов. Мам, дорогая.
Мне абсолютно все равно, пожалуйста, не пользуйтесь этим на своих проектах.
Хорошо. Значит, что я хотел сказать по поводу новостного повода, да, что у них появилось всякое вот новое, разное. Вообще, если ваша дизайн-система, ну, назовем это дизайн-системой, предлагает больше цветов, больше палитр, больше фонтов, больше разметок и больше медиавыражений, ну, медиавыражение это еще ладно, но все остальное, чем этого больше, тем хуже. Потому что дизайн-система сделана не для того, чтобы вам дать все, а для того, чтобы вас, наоборот, ограничить, чтобы сложно было сделать хуже. В какой-то момент, если они добавят еще больше цветов, еще больше серых, еще больше фонтов и вот этого всего, это все можно будет просто поменять на CSS. Font size от 1 до бесконечности, пишите любой. И так тогда это вообще потеряет всякий смысл.
Так в этом-то и есть проблема этого подхода, что они пытаются усидеть на двух стульях, которые разъезжаются. Они пытаются, с одной стороны, быть типа понятными, что ты типа сделал, а с другой стороны, чтобы ты мог все сделать. И это приводит к тому, что самое смешное, что если тебе до этого был нужен какой-то другой цвет, или сейчас понадобится тот, которого у них вдруг нету, тебе придется писать свой класс и этот класс добавлять, потому что никакого другого способа задать какой-то кастомный цвет у них нет. То есть ты не сможешь полностью на Tailwind сделать. Ты сможешь сделать какие-то стандартные вещи. То есть это нечто среднее типа boilerplate классов, на котором ты все сможешь сделать. Как только он становится чуть-чуть популярнее, приходят люди, которые говорят, ой, я очень люблю такой цвет, можно серый потеплее. Ой, а можно шаку шрифтов сделать, да, конечно, поменьше? Можно, конечно. То. Ты это добавляешь, и ты превращаешься в очень неудобный способ писать CSS. Я уж не говорю про то, как это живет в хоть сколько-нибудь растущем проекте. Это просто ужас, как подход. Но мы это обсуждали. Но тут проблема в том, что, да, ты совершенно прав, их релиз показывает огромную их проблему. И то, что они его так подают, ну, что я могу сказать? Бывали фильмы с миллиардными бюджетами на маркетинг, которые проваливались. Ну, вот так. На чем они зарабатывают, я не знаю и не хочу знать.
Вот. Сколько звезд на GitHub'е?
О, 30, я думаю, много.
31 тысяча. Да, много. Думаю. Очень много. Звезд.
Но это самый известный Atomic CSS. Может быть, кому-нибудь как-нибудь это помогает, но фронтенд-разработчикам это использовать не стоит. Так, ну что, от наших развлекательных тем Перейдем к жести.
Ой-ой-ой. Ну да, если вы сюда дослушали, то так вам и надо.
Это что такое интересное, что было?
Давай я... У тебя есть что-нибудь?
Нет, у меня нету. Заставки у меня к этому нет.
Вот так. Значит, очень большая сложная статья. Очередная, как мы переписывали в TypeScript. Нет, почему ты нам принес очередную статью, как мы переписывали в TypeScript?
Потому что в третьем ее абзаце я увидел, что речь идет про систему, в которой 50 миллионов строк кода джаваскриптового.
И они это все одним махом или как-то... Ну вот про это, кстати, не сказано. Одним, не одним.
Нет, там где-то в середине чуть-чуть упомянуто, как они переводили. Но в целом я так понимаю, что, судя по их подходу к тому, что все скорее прескриптед, ну, то есть все типа предустановлено довольно жестко, у них даже библиотеки все, даже на разных проектах нет библиотек разных версий, что да. Довольно жестко.
При том, что они не используют монорепу. Не используют.
Что как бы показывает, что монорепа вообще не нужна. Ну, в смысле, что это просто одно техническое конкретное решение, которое да. Может быть заменено чем-нибудь еще. У них, в частности, своя система огромная, которая все это собирает, тестирует, встраивает рантайм. Ну, рантайм это не уверен, но типа вот.
Мы не сказали, кто это.
Это Bloomberg, видимо, все их проекты. Проектов у них очень много, как вы догадываетесь, по 50 миллионам строк кода. И вот они с чистого JavaScript перешли на TypeScript. Что, давай не будем прям по всей статье идти, что тебя привлекло, что бы ты выделил в этой статье?
Несколько моментов. Значит, что... Они не используют TypeScript, который не транспайлится однозначно в JavaScript. То есть те фишки TypeScript, в том числе Enum, например, Enum они не используют, потому что это то, чего не будет никогда в формате. Они хотят, чтобы output был очень похож на input. Это интересная идея. Вот меня TypeScript против Flow смущал именно тем, что там какие-то еще вещи были. По-моему, классы они совершенно иначе. И приватные поля тоже. Они до того, как они появились в стандарте, они как-то по-своему реализовали. А потом то ли догоняли стандарт, то ли осталась другая реализация. Вот. Вот мне это в TypeScript изначально не нравилось, когда я смотрел на Flow TypeScript.
Ну да, казалось, что оно может разойтись, а Flow всегда был... Да, просто около JavaScript всегда.
Да, то есть они просто, это как бы, грубо говоря, если вырезать весь TypeScript, оно продолжит работать. Это интересный flow. Подход. В их подходе, да. Mm-hmm. Можно просто там классы убрать, и будет работать.
Mm-hmm. Еще интересно, давай так по очереди, еще интересно, что у них... Как я уже упоминал, своя система, которая все это собирает, свой рантайм, который использует TypeScript в цепочке CI. То есть у них они не используют, естественно, TypeScript-ом предоставляемые инструменты, но сильно встраивают их в свою систему. Вот, что довольно, довольно забавно, потому что им это вполне удалось, и всего несколько проблем они на пути встретили. Вот так.
Да, то есть вот эта штука, которую ты говоришь, там они называют Build the World. У них uh-huh. есть какая-то таска в CI, которая после каких-то обновлений все билдит. Я так понимаю, что прогоняет после этого и тесты, и смотрит, не стало ли пухлее, смотрит, не появилась ли дупликация и еще какие-то вещи. То есть не дает изменениям друг друга поломать. А над дупликацией, вот, наверное, раз моя очередь, очень трясутся над дупликацией, при этом не только над дупликацией кода. Как ты уже говорил, они смотрят, чтобы там Lodash был один на все 50 миллионов кода. Одна версия. Mm-hmm. Офигеть, mm-hmm. крутая тема. Вот, но еще они пытаются дедуплицировать типы. Там много тоже всяких техник, которые они используют.
А это приводит к тому, что и TypeScript у них, соответственно, одной версии.
Да, конечно. И вот в этой вот Build the World они как раз билдят, я так понимаю, еще и следующей версии TypeScript, чтобы ловить ahead of time ошибки. Это тоже крутая тема. Так вот, типов у них меньше, и за счет этого у них очень, ну, я так могу рассказать свой опыт. У нас сейчас очень много типов и очень много проверок типов. И из-за этого любой там ребилд, если что-то пошло не так, за меня занимает, ну, там, 10 минут. Совершенно невозможно там фокус сохранять, да?
Угу.
Вот. Тут у них об этом не написано, что они улучшают DX таким образом. Они хотят, ну, даже не написали, что они хотят все дедуплицировать, но вот один из возможных аутпутов — это то, что тебе гораздо проще будет работать с проектом, все будет быстрее билдиться, один source of true, меньше проблем при комбинации библиотек. Это крутая тема.
Да, еще у них конфиг полностью пригенерен. То есть TS-конфиг тоже общий на все проекты. И они раньше предоставляли, сперва сделали так, чтобы некоторые могли делать все исключения, потому что кому-то всегда нужны исключения. Но в итоге от этого отказались, потому что это начало приводить к тому, что еще тяжелее поддерживать все на одних версиях. И, как вы можете догадываться, если у тебя полностью пригенеренный TS-конфиг, если у тебя одни версии библиотек и одна версия TypeScript на все, то большую часть каждодневного, ну там, каждого спринта, я думаю, там солидный процент занимает проапдейтить, проверить, поднять версии, ну, собственно, обновить код так, чтобы он соответствовал новым версиям библиотек, потому что без этого вы никуда не поедете.
С другой стороны, если у тебя все одинаково, и ты знаешь, что у тебя везде нужно с 4.0 на 4.1, и там, не дай бог, что-то поменялось, можно один раз написать код моду.
Вот. Это очень прикольно. То есть, понятно, что это занимает время, но профит, мне кажется, большой от этого.
Да, да. А вот если у тебя начинаются исключения, мы хотим... А мы хотим Enamy, нам с Enamy удобнее, ну, грубо говоря.
Или они идеально подходят под нашу бизнес-логику. Ну, прям идеально ложатся, но...
Давай сделаем вот ответвление на минутку. Знаешь, вот меня всегда удивляла вот эта штука про то, что вот все вот, что мы вот договорились все сделать одинаково, но наш проект вот особенный и отличается, и это может касаться чего угодно, да? Вот, например, нам нужен TypeScript, а не Flow, или нам вот нужен Vue, а не React. Такое часто бывает, когда там большие компании переходят, но кто-то объявляет себя особенным.
Говоришь, как Лего.
Да, я просто вижу большие-большие бенефиты от того, чтобы унифицировать. Ну, то есть, например, там разработать, ну, вот у нас там кранч, да, на каком-нибудь проекте, который срочно нужно выпустить, и мы хотим докинуть разработчиков, а мы пишем на React, а вокруг все там на Angular пишут или на Vue. Да, мы не можем этого сделать. Или там приходит менеджер и говорит, вот в трех других проектах уже есть шапка с поиском, давай нам ее. А у нас там мы CSS-модули решили не вводить и пишем на этом Tailwind, поэтому не можем взять общую шапку, ну, например. Я это постоянно встречаю, я, честно говоря, не понимаю этого прикола.
Но, безусловно, есть плюсы от унификации. Ну, ты реально говоришь, как команда Лего, которая говорит, вы делаете ту же самую работу, приходите все в нашу систему. Проблем, во-первых, тут есть несколько проблем. Во-первых, эта система норовит расползтись и подмять под себя, как React, который всего лишь Vue, понимаешь? Всего лишь Vue. А потом выясняется, что у тебя Create React App — это то, с чего ты начинаешь свои приложения создавать все.
Да, да.
Вот. Поэтому...
Это же потому, что быстро и удобно. Это же не просто так.
Да, я только говорю про то, что оно склонно к тому, чтобы расползаться. Соответственно, унификация... Ну, сложно унифицировать, короче, библиотеку, которая довольно крупна и не ограничивается одной технологией. Если ты говоришь про конкретную унификацию в рамках... Ну, честно говоря, я думаю, они бы смогли прожить с разными конфигами TypeScript. Они просто в какой-то момент сделали волевое усилие и отказались. Это вообще у них очень опьянеет, как я понимаю. То есть, типа... Видимо, они считают, что без этого они не вывезут. Вот так. И явно у них очень большая техническая экспертиза в устройстве этой платформы. Потому что они делают там, ну, всякие... Находят обходы даже всяких необычных проблем. Соответственно... Ну, если чуваки готовы подстраиваться под тебя, то можно тоже им навстречу пойти. Типа, а нам надо вот это, а мы вам это добавим в следующей версии, переходите на нашу платформу.
Да, да. Ну, так... Если есть такой диалог, то, конечно.
Тогда да. А если говорят нет, просто вы зря эту технологию используете, переходите, а вам переходить 2 года. Ну, и а эти 2 года шапка должна обновляться. Ну, неизбежно ты начинаешь дублировать код, понимаешь?
Да.
Вот, поэтому я не знаю, как им это удалось сделать, но я за всем этим вижу какую-то нереальную техническую экспертизу. Вот, поэтому и интересно читать было статью.
Из интересных цифр он... Чисел. Цифр. Говорят цифры, но на самом деле числа, конечно. Что 2000 JavaScript-разработчиков в Bloomberg. Это... Даже организационно была какая-то... Вот я бы про это почитал статью. Про TS-конфиги, конечно, интересно, но как 2000 человек научить работать с TypeScript'ом все хотелки как-то найти компромиссы, это титаническая фигня. Это очень круто.
Угу. Согласен. Ну, собственно, по-моему, весь этот блок, он про... то, как устроено все в Блумберге, можно его весь начать читать подряд.
Что-то еще интересное было. А, из совершенно очевидного, что не писать DTS-ки руками, а генерить из кода. Вот, при этом столкнулись с интересными проблемами, например, какие-то совершенно внутренние типы выползали в наружные DTS-ки. Как мы уже говорили, они пытаются держать минимум типов интерфейсных. Вот, это тоже по-всякому разрулили. Ой, специально написали тулзу, которая трешейкает типы. Офигеть. Вот. Максимально поубирали инлайны типов из всех зависимостей. Я так понимаю, что это когда у тебя есть какой-то названный тип, да? А он попадает уже как в shape. То есть как объект, у которого это поле string, это поле number. Вот, и это увеличивает их объемы. Вот. Говорят, что нужно использовать интерфейсы вместо типов, добавлять типовые аннотации. А вообще, что было бы круто, чтобы TypeScript поменял, и этим можно было управлять из конфига.
И вроде они вот. Собираются это менять.
Да, потому что что-то от версии 4 к 4.1 TypeScript поменял прямо по их просьбе. Вот это нормальная тема.
Вообще они много что меняют по их просьбе. Я так понимаю, там несколько таких вещей было упомянуто. Ну, логично, что когда такой объем и такое количество разных требований, и у тебя есть 2000 разработчиков, ты можешь кого-нибудь выделить, чтобы он что-нибудь в TypeScript законтрибутил.
Конечно, конечно.
Вот, и это даже стоит того, в принципе. Как-то так. В общем, честно говоря... С технической точки зрения, одна из самых плотных статей про такой переход, потому что тут вообще нет убеждения в том, надо или не надо. И только в самом начале сказано, что, ну, стоило того. Мы абсолютно довольны, но вот вам несколько подводных камней. Вот.
Мне хочу какие-нибудь подводные камни. Ну, нет, я хочу вот что. Кроме этих 50 миллионов кода, сколько у них на это ушло человека часов, хочу узнать. Понимаешь? Вот. Это же все методом проб и ошибок. Вот когда они ошибались, то что было? Насколько они роняли производительность и все что-то? Какие-то метрики же нужно посчитать.
Но ты думаешь, они переходили, потому что у них все было так замечательно, что осталось только TypeScript добавить?
А все остальные проблемы решены.
А все остальное просто работало идеально, и никаких проблем, никогда ничего не падало, и все прекрасно работало, и все такое. Но, видимо, какие-то их проблемы это решило все-таки. Так что интересно и ту оценку посмотреть, и другую оценку, что это дало. Но Люди довольны, значит, видимо, оценка в плюс идет. Вот. Статья более техническая, да, тут мало про вот это вот все. Как убедить начальника, что нужно на это переходить. Они такие, ну, мы перешли и довольны. Вот несколько проблем. То есть статья другого тона. Мне такой тон больше нравится, если честно. Вот так.
Хотим еще кое-что обсудить, правда?
Да.
Про что? Про бумажки?
Да, про бумажки. Тема. Твоя тема.
Да, моя тема, она... Тема, которая представляет в этом подкасте CSS Tricks.
Как обычно.
потому что куда же еще? Значит, статья на CSS Tricks The Paper Prototype Rule. Идея вообще интересная. Идея заключается в том, что если вы делаете какую-то анимацию, ну вообще все что угодно, любое, проектируете взаимодействие пользователя с вашим интерфейсом, то я скажу более общее, то нужно его пересмотреть, если вы это можете повторить на бумаге. А значит, автор проводит, пытается сравнить мир печатной продукции, из которого мы все вышли, вся верстка, весь фронтенд, с цифровым миром. И говорит, что если ваш продукт чувствуется недостаточно цифрово, нужно это исправлять. Я, наверное, с этим согласен. Какие примеры можно привести? Например, если по нажатию гамбургера у вас вылазит слева меню, то вы это можете повторить бумажкой, просто одну бумажку
взять. Подожди, а как можно это повторить бумажкой?
Ну, берешь две странички, да, и одну слева сдвигаешь на вторую.
Ладно, давай я тебе так скажу. Айфреймы можно повторить бумажками? Вот мой главный вопрос после...
Я думаю, да. А что значит?
То есть, типа, вырезаешь один кусочек бумажки, да, вставляешь на это место другой кусочек бумажки.
Ну да, например, да. Ну то есть, как-то. Можно просто, когда у тебя просто раз, ты нажал по ссылке, у тебя сразу там поменялась картинка. Это просто ты меняешь местами бумажки, да? Что сложнее сделать, бумажкой, это, например, когда текст постепенно проявляется. Ну, ты понимаешь, у тебя есть меню, ты открываешь меню, и у тебя сначала первый пункт появился, потом второй, и так вот фейдом. Это дает ощущение того, что ты работаешь с чем-то цифровым.
То есть, грубо говоря, если я на переход с каждой страницы, в E6 даже была такая тема, да, когда эффект можно добавить на переход страницы.
Помнил.
Помнишь, там кубиками типа проявлялась новая страница? Если я добавлю такое, то это уже нельзя сделать на бумажке, а значит, мой сайт полностью цифровизован.
Да.
Прекрасно.
Я считаю, что да.
Отличное правило, мне нравится. Ничего не надо делать, написать одну строчку кода. А в чем как бы смысл этого? Что нужно предоставлять то, что не может предоставить привычный людям взаимодействие, но ведь мы потому и делаем это похожим на обычный мир, вот он табы привел в пример, чтобы люди понимали, как с этим работать.
Табы могут продолжать оставаться табами, вот, и обычные кнопки, конечно, мы должны делать то, что пользователю удобно прежде всего. Но здесь я приложил еще одну ссылочку. Чтобы пользователь был более вовлечен, нужно, чтобы интерфейс был отзывчив и как-то реагировал на его действия. Вот эти вот микровзаимодействия, да, ты наводишь, у тебя кнопочка чуть-чуть подпрыгнула или повернулась. Или ты там,
же сам сказал, что у тебя вертолеты пришел от статьи, в которой все прыгало.
Это ужасно. Это не микровзаимодействие. Это просто оно ездит туда-сюда. Вот. Но, например, вот в Твиттере ты можешь нажать на сердечко, вот, и оно станет красным.
Оно чпокает.
А может чпокнуть. А может там этот палец твой, который ставит лайк, покрутиться туда-сюда. Это больше вовлекает пользователя и больше создает ощущение того, что он как-то влияет на то, что происходит на сайте. И это уже посчитано. Эти микровзаимодействия, про них понапроводили исследования. Конечно, есть удачные, есть неудачные. Ну, там простое микровзаимодействие — это как у тебя, это highlight the changes, да? Например, у тебя было 4 письма, и вот стало 5. Ты можешь просто поменять четверку на пятерку, а можешь какую-то анимацию, которая привлечет внимание, показать. Можешь показывать прогресс там читания статьи, да? Это тоже какое-то, какая-то штука, которая... ну, не знаю, как сказать. Которая показывает пользователю, да, что он влияет на мир этого сайта. Или там вот хороший пример — это заполнение кредитки. Когда ты там начинаешь заполнять, после первых четырех цифр становится понятно, что это там виза. И он тебе показывает визу, а после еще там четырех понятно, что это Тинькофф. И он раскрашивает это в цвета банка. Интерфейсы становятся менее унылыми, и тебе больше хочется их трогать, с ними взаимодействовать.
Ладно, давай про это поговорим.
Давай.
Я боюсь, что следование этому правилу может привести все наши интерфейсы в как-то шахматы для детей, когда каждая фигурка раскачивается, подмигивает, ты хватаешь, она такая: «Хей, куда мы идем?» Ну, понимаешь. Слишком много интеракций может привести к тому, что это будет просто бесполезное мельтешение всего на экране. И в какой-то момент у тебя это станет не то, что ты влияешь на сайт, а то, что происходит куча непонятной ерунды, которая тебя только отвлекает. Что у тебя тут мигнуло от письма, а слева у тебя наконец подгрузилась картинка и плавно выплыла, а тут еще что-то, а лайки начали бегать справа, потому что другие пользователи тоже в этот момент лайкают это, и почему тебе не показать это вовлечение? Понимаешь, да? То есть меня смущает это направление движения, потому что, когда мне говорят, что дизайн должен быть лаконичным и иметь минимальное количество вещей, которые выполняют функцию сайта, я понимаю за этим логику. Я понимаю, что какие сайты это будут, и что они для определенного типа вещей хороши. И что тут сложно переборщить в этом правиле. Да, оно и так довольно жесткое само по себе. А тут... Мне кажется, в какой-то момент добавление вот этих финтифлюшек может привести к тому, что вообще все финтифлюшки перестанут у вас работать.
Да, баннерная слепота. Мы помним, что если баннеры будут становиться все ярче, прыгать и как-то пытаться прыгнуть тебе в глаза и привлечь твое внимание, в конечном итоге человек перестанет замечать всю рекламу, особенно лаконичную.
Вот мне кажется, со всеми этими интерактивными вещами, которые нельзя повторить на бумаге, то же самое, нет?
Не знаю. Нужно мерить, понимаешь? Типа, взаимодействие ради взаимодействия — это хорошо. Может быть, у тебя такой стиль твоего сайта, да? Там есть же там сайты, которые... совершенно сделаны против всех канонов, специально, и это делает их необычными, и они смотрятся круто. Вот. Но, скорее всего, тебе нужно эти микровзаимодействия использовать именно там, где ты хочешь максимального внимания пользователя. То есть, там, например, для магазина там положить в корзину, оно должно как-то красиво улетать.
Там, да, я хотел сказать, я с тобой, кстати, да, договори, а я потом скажу.
И нужно это мерить и проводить через эксперименты.
Если ой, вот с этим я метрики... не согласен. Вот с этим я вообще не согласен. Я понимаю, что AB-driven development, AB-driven design и все такое, но я вообще с этим не согласен, потому что это приводит к...
букингу, как мы знаем.
Да. Это вообще очень плохой подход, и особенно если учесть, что мы сейчас говорим со стороны разработки и дизайна, да, уж точно это не то, чем мы должны хвастаться, что мы все через АБ пропустим, и у нас будет хороший продукт. Нет, продукт будет плохой. Может быть, он будет локально зарабатывать больше денег, но он станет хуже. Вот что я бы выделил. Ты сказал про кредитку, и это пример хорошего интерфейса. Почему это пример хорошего интерфейса? Потому что...
Ты можешь распознать ошибку, если что-то...
Да, понятно. Потому что главное, что ты можешь сделать не так, и главное, в чем ты заинтересован, это правильно ввести данные, правильно? Хотя ты можешь...
Я как разработчик хочу, чтобы у пользователя получилось мне заплатить. Очень хочу.
Нет. Ну, то есть, да, но... Вот именно такая логика к АБ-тестам и приводит, блин, нет.
Конечно.
У интерфейса должен быть смысл. Этот смысл состоит в том, что нужно ввести данные кредитки. Нужно его сделать так, чтобы это было можно сделать максимально просто. Если, допустим, человеку все равно надо вводить 8-значное, сколько там, 16-значное или 20, сколько там, 16. 16. число про последовательность цифр. Последовательность цифр, все правильно сказал. Так вот, да. Он легко может в этом ошибиться, потому что циферки похожи, можно не туда нажать, и ты на глаз можешь не отличить, это все надо перепроверять. Поэтому делаются группы цифр и все такое прочее. Поэтому очень круто, что ты говоришь сперва виза, чувак такой, о, виза, круто. Я правильно, значит, ввел, у меня действительно виза. О, Тиньков, и правда у меня Тиньков. Это просто когда интерфейсы и интерактивность помогают... помогают человеку выполнить то, что, для чего он зашел на эту страницу, а именно безошибочно ввести данные карты. Еще лучше, если она у него запомнена, он может это сделать, но это понятно все, но иногда надо вводить. Соответственно, точно так же помогало бы то, что можно сделать на бумаге, когда у тебя сверху появляется строчка «У вас виза», потом ниже появляется «У вас Тиньков». Это можно сделать на бумаге без проблем. Точно так же, блин, вообще-то
говоря... Ты хочешь писать строчку?
Я говорю, что это можно было сделать. И это тоже бы подтверждало. Но так лучше, нагляднее, визуальнее. Но, между прочим, можно сверху показывать карту и сказать, это та же бумага, просто мы подменяем одну карточку на другую. Знаешь, это не обязательно
фон. Ну, там переворот... Ну, смотри, там вот в этой статье там переворот красивый, как ты...
Не обязательно это делать. Можно. Это не нужно для того, чтобы быть хорошим интерфейсом, который помогает пользователю. Так вот, если у вас эти свистелки вдруг помогают выполнять то единственное, зачем человек в конкретном месте тусит, то есть, например, если человек ждет, если человек, например, нажал на кнопку «обновить почту», и появилось новое письмо или там обновился каунтер, то ему хорошо бы это показать. Типа чпыньк, смотри, ты нажал обновить, и оно тебе показалось. При этом, если оно обновилось в фоне, его лучше поставить без этого. Понимаешь, да, принципиальную разницу для меня? То есть, если я что-то жду, то тот эффект, которого я жду, хорошо бы подсветить. Если я жду, что я ввел правильно карту, мне хорошо бы это показать. Если я жду письма, хорошо бы, чтобы оно чпынькнуло, как-нибудь мне мигнуло, что я появилась, я новая в списке там тысяч твоих непрочитанных писем. Вот. При этом я против того, чтобы это делать, когда это является просто каким-то фоном. Того, что человек читает статью, а у него сверху шапка, потому что он залогинен, и в этой шапке все начинает моргать и прыгать, потому что у него появилось новое предложение от кого-то там. И нужно необходимо...
Нет, ну это совсем друг.
Ну что, ну, до этого тоже можно дойти просто, знаешь.
Дойти можно. Но вот если у тебя маленькая полосочка, которая показывает прогресс статьи, что здесь такого-то плохого? Смотришь, вот она не бесконечная, она когда-нибудь кончится. Меня это вдохновляет дочитать часто.
Я не против этой фигни. Ну, есть скролл-бар, я обычно на него ориентируюсь.
В общем, удивительная рекомендация. Попробовать делать с умом.
Короче, я просто говорю про то, что правила бесполезные, потому что все равно на каждом этапе нужно соотноситься с тем, как у тебя получится. И, в общем, правила-то хорошо тем, что можно ему следовать и получать хорошие результаты, только иногда от него отклоняться, когда точно знаешь. А это, кажется, не правило, а фигня какая-то.
Ладно, хорошо. В общем, это точка зрения. Почему бы мы обсудили, мне кажется, все хорошо.
Что так это моя точка зрения. Я даже не против, пусть кто-то следует этому правилу. Господи, пусть делают ужасные сайты.
Мне нравится анимация, которая приведена в этом на CSS Tricks. Вот, и мне нравится, как она эволюционирует от примера к примеру. Мне приятнее вот последний пример, который, как говорят в статье, нельзя сделать на бумаге, и оно показывает, что оно вот такое все цифровое.
Да, но это значит не правило, а путь, который в данном случае привел к хорошему результату.
Да.
А мы обсудили, что делать и что получится, если следовать ему как правилу, и я сказал свою точку зрения по этому поводу, что это плохо как правило. Но иногда это даст хорошие результаты. Тут я согласен.
Хотим пикать?
Хотим пикать.
Еще нашла ссылку про Connect, про связь 5G. Как она будет влиять на здоровье людей и все такое. Это тоже очень интересно. Как-нибудь поставлю ее.
Значит, ой-ой-ой. Значит, мы уже говорили об этом TypeScript'е. TypeScript 4.1 теперь вышел, и теперь можно им пользоваться. Там есть типизация темплейтных литералов.
Про это мы, кажется, говорили, да.
А, да, мы про все это говорили, да. Вот то, что супер мне понравилось, это рекурсивные conditional типы. Вот, с этим теперь можно жить. Если не помните с прошлого раза, откройте статью в нашем пике, просмотрите. Надо обновлять до 4.1. Прекрасный TypeScript. Угу. Мне нравится.
Супер. А у нас прям пики, это все не полупики, потому что следующий это тоже прям пик, мне кажется.
Ну, хорошо.
Ну, если хочешь обсудить, я с удовольствием. Это про то, что за счет файл-хендлинг API можно делать более нативное обращение веб-аппликаций, веб-приложений с файлами.
Я так понимаю, что речь идет прямо не просто про веб-приложение, а прямо про ПВА. То есть, если ты установил это как PVA на телефон, веб-приложение, которое ты установил, ты сможешь пользоваться файловой системой через пермишены, конечно, через вот это вот все. Ты сможешь, например, по умолчанию для открытия своих текстовых файлов, ну или MD-шников, да? Предположим, мы делаем редактор для MD-шников. Угу. Сможешь по умолчанию на телефоне или на компьютере открывать прямо веб-ап, Progressive Web App, PVA. Это то, у чего нет спецификации, но уже под флагом можно пробовать в Chrome. Это интересный момент. И мне кажется, что это часть борьбы против Apple опять. Посмотрим, будет ли оно на айфонах поддерживаться. Это все. Вот. А, кстати, вот новость была про Apple, что они снизили до 15%. Слышал?
Нет. Стоимость. А, да, слышал. Для тех, у кого меньше миллиона долларов.
Да, для тех, кто в год меньше миллиона зарабатывает. То есть для всех, кроме Fortnite.
Для всех, кроме тех, кто, собственно, боролся за это.
Да, офигенно, я считаю.
Но видишь, значит, они уже сделали мир лучше. А ты их осуждал и говорил, что это личное дело Apple.
Да, заберите мою задницу назад. Я вам готов ее дать, раз вы делаете мир лучше. Вот, в общем, о чем этот пик? О том, что
не, не проиграли. Apple делает мир лучше. Epic Games, подняв срач, делали мир лучше.
Хорошо.
Они тебе, мир лучше. Я тебе говорю, они тебе не нравились, ты был за Apple. А что мы видим? Что простому плебсу стало жить лучше. А Эпиком как было, так и есть.
Они, кстати, вот мы в пришел обсуждали, какие игры имеют право на жизнь, а какие нет. По твоей градации, они почти самые мерзкие.
Нет,
вот, единственное, что там нету pay to win.
Они не pay to win, и у них очень большой production value.
Но все равно это мобильная игра.
Я не рассматриваю Fortnite как мобильную игру, хотя она, конечно, ей является. Но если я в нее вдруг решу поиграть, я буду играть в нее на компе.
В общем, слушайте наше пришоу. Это пик, чтобы прорекламировать пришоу.
Вот, респект. Вот это было очень круто. По поводу, кстати, вот этих файл-хендлеров, ВП, у меня совершенно не связанное соображение, что я вот так все прикалывался над этими приложениями, а я обнаружил, что у меня какое-то количество вещей, которыми я каждый день пользуюсь, это прям ПВА.
Что? А что это?
Ну, вот, например, Notion, это же, типа...
Я думаю, что это не ПВА.
Но это не ПВА, но это практически ПВА.
Ну, это веб-приложение, это Electron, наверное, да?
Ну да, скорее всего, это веб-приложенька с браузером, но ей стать ПВА чуть-чуть не хватает.
Ну, да, это правда. Ну вот. Да, потому что веб-технологии используются на десктопе активно, это да. Но у вот этих вот электронных, у них уже все есть. У них есть... все, что им нужно из системных API. Вот. А вот чтобы с хрома тебе флажок прокинуть, чтобы ты прямо из хрома делал своим, ну, ты понимаешь, по веб-адресу пришел, ничего не... Вот это, конечно, интересно.
Еще я пользуюсь штукой для быстрых зарисовок. Мне оказалось удобнее всего просто то, у чего есть веб-версия. Как ни странно.
Зарисовки?
Ну, типа, когда не Paint открывать, потому что в Paint неудобно от руки писать, а я пользуюсь скетчпэдом.
Потому что... У тебя iPad'ик? Или... Ну, ты ручкой пишешь?
Не-не-не, у меня это все на компе.
Мышкой?
Да, да.
Прикольно.
Но я когда решаю какую-нибудь математическую задачку, мне нужно там расписать. Круто. Я пишу прям мышкой в скетчпаде.
Надо тебе этот вот планшет.
Ну, да, надо. Я подумывал об этом. Но непонятно, куда его ставить. Это все как-то неудобно.
Понял. Ладно.
Он много места просто занимает. Но вообще я хотел бы иметь возможность периодически просто мышку отложить и начать писать.
Вот, еще у нас есть несколько пиков, тут говорить вообще, ну хотя, может быть, и есть о чем. Смешинг в магазине, огромный эпичный труд вообще про историю селекта, как его используют, какие у него есть проблемы и о том, какое будущее его ждет. Вот, чтобы не спойлерить, скажу, что, а может быть, можно будет когда-нибудь его вообще нормально стилизовать, чтобы он нативный был, а может быть и нет. Почитайте, узнаете.
Угу.
Вот. Следующий твой, по-моему.
Да, мой. Я не знаю. Я дам на это ссылочку, потому что мне, в принципе, тема понравилась, но мне не очень понравился эффект. Мне просто понравилось, что это совмещение Intersection Observer с тем, чтобы более изящно показывать появившуюся картинку, которая приподгрузилась. То есть начать ее подгружать, показать ее как-то, отобразить. Это все написано, и это React, это все написано на хуках. Довольно аккуратненький код получается, но не потрясающий эффект. С другой стороны, эффект можно добавить, ну, да, как-нибудь по-другому это все сделать. А код будет тот же, по большому счету.
Мне понравилось, вот знаешь, как редкий случай хорошего применения кастомных хуков. Вот да, самому хук да. написать для такого прям... Вот с этой точки зрения есть смысл пролистать.
Да-да, в этом есть какой-то правильный технологический подход, это хороший код, это все неплохо выглядит, это современный способ написания React-а. В общем, довольно приятная статья. Хотя темка такая себе, да, ну, минимальная по интересу, но вполне себе можно посмотреть.
У меня еще один CSS Tricks и еще один Complete Guide. В прошлый раз мы говорили, если мне не изменяет память, Complete Guide по медиавыражениям у них вышел. В этот раз совсем свеженький по CSS-градиентам. Не знаю, что делать. У меня в закладках одни CSS Tricks. Может быть, просто открывать его домашней страницей, когда начинаю вертать. В Альфреде себе сделать, когда там открываешь CSS-файл, у тебя на втором экране открывается CSS Tricks.
Нормальная тема.
Да, была бы крутая автоматизация.
Круто, что когда ты начинаешь писать гради, у тебя открывается именно комплект гайд по градиентам, когда ты начинаешь писать флекс, тебе открывается
по
флексбоксу.
Обязательно с микровзаимодействиями. Вот. Очень крутая, там есть демка Animated Gradients, если вы докопаетесь до туда. Там есть демка про солнышко, которое все освещает. Боже, как круто! И кода там, конечно, мам дорогая, но оно того стоит. Вот, у меня на этом, кажется, все.
Да, вроде мы на сегодня мы, наверное, будем завершать. И у меня сейчас у меня есть что-то. А, у меня есть завершающие слова. Значит, я не знаю. Я думаю, что у вас примерно то же самое, что и в России происходит. Не расслабляйтесь, коронавирус растет, заболеть можете вы и ваши родственники. И в честь всех зайчиков, которые продолжают самоизолироваться и не подвергают опасности ни себя, ни окружающих, у нас сегодня завершающий кусочек. Все, всем пока.
Пока.
Всегда быть в маске. Судья мать!